Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Мы возвращаемся в эфир после долгих затянувшихся летних каникул, немножко подбитые, но не побежденные. Буду несколько эфиров вести, вот у меня тут такая была операция на плече, так что, надеюсь, вы мне простите такой немножко необычный вид. А поговорить сегодня я хотел бы о годовщине. 10 лет кризису 2008 года, как вы все помните, огромный долговой кризис в Америке, рухнули Lehman Brothers, ипотечные компании Fannie Mae, другие. И выяснилось, что кредит – это огромная непостижимая стихия капитализма, с которой еще никто не может справиться, даже самая мощная в мире экономика. А как с этим обстоит в России? Какова дебиторская задолженность в России? Как русское российское население чувствует себя в этой стихии кредита? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Кредит. Безграничные возможности или риск и кабала на несколько лет. На сегодняшний день, по разным оценкам, кредитами пользуется около 60% экономически активного населения. В то же время статистика Минэкономразвития говорит о том, что рост кредитов вдвое опережает средний рост зарплат россиян. Специалисты утверждают, что банки сосредоточились на кредитовании населения, так как сегодня это выгоднее, чем кредитовать бизнес. Однако не все заемщики соответствуют требованиям банка, поэтому нередко россияне берут так называемые микрокредиты. Их стоимость в разы превышает ставки по обычным банковским займам, зато оформить их намного проще. Для кого кредит является опорой и какова причина закредитованности российского общества – вопрос открытый.
Обсудить эту тему мы позвали наших сегодняшних экспертов. Это экономист Сергей Хистанов. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
И социолог Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Полина Врублевская.
Здравствуйте.
И как раз вот сейчас, только что, под эгидой этого университета закончилось большое исследование под названием «Жизнь в долг», где вы, так сказать, работали с жителями, с группами в разных регионах,
да,
того, как россияне относятся к кредиту. А вообще вот такой сначала структурный вопрос. Вообще россияне в целом приучились брать кредит? Или все-таки по отношению к крупнейшим экономикам мира Россия отстает очень сильно? Вот я смотрю, в России 14% ВВП, кредит в США 70% ВВП.
Если говорить о валовых показателях, то, пожалуй, Россия отстает. Но структура кредитования населения крайне неравномерна. У нас есть группы населения, которые совершенно не пользуются кредитами и не собираются, да, которые, наоборот, делают накопления. А есть люди, которые действительно живут в долг и иногда берут следующий кредит для того, чтобы частично погасить предыдущий, оплатить проценты и так далее. Поэтому у нас население с точки зрения отношения к кредитам ведет себя крайне неравномерно. И в настоящее время, что самое печальное, отсутствует надежная система сбора статистики, из-за чего судить о том, сколько, каких кредитов, на какой срок, в каком объеме взяли россияне, можно только по валовым показателям. А валовые показатели совершенно не отражают то, в каком состоянии с точки зрения кредитной нагрузки находятся конкретные граждане и конкретные социальные группы.
Ну вот по вашему опыту, Полин, какие наиболее уязвимые социальные группы в отношении к кредиту?
Нужно сразу отметить, что жители малых городов, они оказываются более уязвимы, а перед лицом даже задолженности, да, будь то кредитная задолженность или же какая-то другая, потому как средств, ресурсов для того, чтобы отплатиться, расплатиться в малых городах, как правило, меньше.
Ну, читаешь такие апокалиптические репортажи часто, как у какой-нибудь маленький город, там буквально 100% населения все на микрокредитах,
да,
сидит, там с какими-то совершенно чудовищными процентами, под 1000%, там 5000 рублей до зарплаты, которые превращаются в 15 тысяч, и берут следующие кредиты, чтобы расплатиться с процентами по старому.
Да, именно так это и происходит. И что самое печальное, что, как правило, оказывается в такой ситуации не какие-то, ну, скажем так, люди, которые хотят обмануть систему, да, там, мол, я сейчас возьму, а потом уеду, и никто меня там не привлечет к ответственности, а, ну, это может быть какая-нибудь бабушка, там, пенсионерка, которая вот очень хотела помочь, не знаю, своим же детям, да, и взяла этот кредит, а потом не прочитав и не поняв условия, по которым это все делалось, оно оказалось, в общем-то, очень не такое.
А нет вот ощущения несправедливости, потому что я не раз, не первый раз уже обращаюсь к этой теме, и иногда вот даже приходится вспоминать какие-то традиционные русские такие вот представления, что кредит несправедлив, да, тот же самый старуха-проценщица. Вот, вот такого нету, что, так сказать, почему я должен, собственно, выплачивать в 5 раз больше, чем я взял денег. На мне наживаются грабители и ростовщики.
Я не могу сказать, что такую точку зрения высказывали многие наши респонденты. То есть это скорее... Да, условия зверские, ходить туда не стоит. То есть как-то так, это как бы скорее переводится в некоторую такую сказку о том, ну, знаете, страшную сказку, такую пугалку.
Люди понимают, принимают свою ответственность. Да, я подписал этот документ, какой бы он грабительский ни был, это мой кредит, моя ответственность, и я несу эту, так сказать, этот крест на себе.
Но надо сказать, что гипотеза нашего исследования, в общем-то, заключалась в том, что, скорее всего, люди оказываются в плохом для себя положении, да, там, закредитованными оказываются, как раз потому, что финансовые грамотные, например, да, они не понимают условия, на которые соглашаются, и потом их не могут выполнить, и не понимают, как, да, это можно сделать.
Но она не подтвердилась.
Но, да, эта гипотеза не подтвердилась, и что здесь важно, что как бы в реальности мы имеем, что люди, которые оказываются в плохом положении, они оказываются в нем не сразу, а как раз через несколько итераций. Как раз то, о чем говорил Сергей, что когда сначала берется один кредит, потом он рефинансируется, то есть берется второй кредит на то, чтобы покрыть предыдущий и так далее. То есть это некоторая такая ситуация туннеля, постоянно сужающегося, когда человек вот все больше и больше закапывается в этих самых долгах. И то есть, конечно, с микрофинансовыми организациями это все происходит быстрее, потому что,
да,
опять
тот же
этих
цикл,
условий,
да, он просто
да,
вопрос то есть, недель.
Да, то есть, что можно сказать о как бы настоящей причине, ну там, или причине, которая подтвердилась на материалах нашего исследования, это то, что люди, которые привыкли полагаться только на себя, люди, которые хотят решать свои проблемы самостоятельно, независимо ни от кого, ни от каких других отношений, не привыкли обсуждать проблемы и принимать какие-то, знаете, солидарные, что мы называем, решения, будь то это внутри семьи или в более каком-то расширенном коллективе. Вот эти люди, они наиболее, оказываются, подвержены тому, чтобы попадать в кредитную ловушку.
Очень интересно, да, я читал основные выводы вашего исследования, вот у меня больше всего впечатлило, что проблема-то оказывается не в безответственности людей, а в социальной атомизации.
Да.
То, что люди не делятся своей кредитной проблемой с семьей, там, с друзьями, на работе. И вот человек, как, так сказать, как с алкоголем сидит со своей вот этой проблемой и решает ее в одиночку.
Ну вот мне трудно судить, Сергей, именно о социологических аспектах. Может быть, действительно так оно и есть. Но с чисто экономической точки зрения, мне кажется, что проблема в том, что большая часть россиян обладает недостаточной финансовой грамотностью. Mm-hmm. То есть люди не совсем понимают отдаленные последствия вот каких-то своих поступков. Объективно, вот с точки зрения экономики, существует всего 2 причины, когда взятие кредита теоретически может принести какую-то пользу. Кстати говоря, в жизни они редко встречаются. Первый случай – это покупка средства производства. То есть, если человек покупает то, на чем он собирается зарабатывать деньги.
Покупка образования, например.
С ограничениями, поскольку в наше время получение формального образования не является гарантией получения там высокооплачиваемой работы. Поэтому кредитное образование все-таки довольно редкая вещь в нашей практике. У нас, наверное, большая часть кредитов – это сугубо потребительский кредит. Вот. В качестве примера вот покупки средств производства, ну, допустим, человек покупает автомобиль с целью профессионально, серьезно работать таксистом, потому что есть у нас фирмы, куда принимают вместе со своим автомобилем. Вот не для развлекательных целей, а именно вот для профессиональной работы таксистом. Вот это иногда может принести пользу. Второй случай, когда кредит теоретически может принести пользу, это если вы покупаете какой-то актив, который дорожает быстрее, чем проценты по кредиту. Вот до 2008 года это относилось к недвижимости. Вот где-то с начала 2000-х по 2008 год в России темпы роста цен на недвижимость были намного больше, чем проценты по ипотечному кредиту. И те, кто в начале 2000-х в ипотеку взяли квартиру, сейчас очень довольны. Да. То есть они переплатили за нее намного меньше, чем выросла ее стоимость. Во всех остальных случаях вот главное, что нужно знать о кредитах вот, простому гражданину, это то, что их лучше не брать. Да. Что чаще всего, по сути, вот, с точки зрения экономической науки, кредит – это потребительский. Это трата своих еще не сделанных сбережений с приличной переплатой за право это сделать. Любопытно заметить, кстати, что во многих там, христианских конфессиях кредитование было впрямую запрещено. И даже вот в Средневековье, когда эти нормы жесткодействовали, ни для кого не секрет, что только представители только там, евреи, одной конфессии имели возможность заниматься кредитованием. Кстати, любопытно, вот если вольно трактовать...
Шекспировский Шейлок.
Но любопытно, если вольно трактовать там Ветхий Завет, то там якобы есть утверждение о том, что не берите деньги в долг, и не будет над вами власти. Да. Вот это можно как раз интерпретировать как опасность увлечение кредитованием.
Да, в общем-то, книга Дэвида Грэбера, которая была уже переведена на русский язык и, в общем-то, стала бестселлером во многих странах, она как раз об этом, о связи кредита и подчинения некоторому властному институту. То есть кредит, как мы его рассматриваем, опять же, социологически, это все-таки не только экономический феномен, но и моральный феномен. Он вызывает некоторые отношения, да, он не существует только индивидуализированно. Хотя, в общем-то, даже на обывательском уровне именно такое впечатление и складывается у самих потребителей, что, мол, я беру кредит, это значит, что я сам решаю свои проблемы, это значит, что я сам могу себе что-то позволить, да. Но по факту, если это все-таки, опять же, возвращается к тому, что это моральный феномен, и он выстраивает некоторые отношения вокруг себя с моральными категориями, то здесь появляются такие понятия, как ответственность, да, мы уже много раз об этом говорили, и вина, что тоже важно. И вот что как раз это чувство вины, которое никогда его невозможно в себе искоренить, поскольку ты все время должен, потому что все время что-то над тобой вот именно висит. Оно очень легко конвертируется в подчинение, опять же, каким-то...
Это да, мы об этом еще поговорим, и это тоже в вашем исследовании очень хорошо зафиксировано, что отношение кредита – это отношение власти. И все равно, кто обладает большей властью обладает банк, и как бы всегда все эти кредитные и кризисные истории разруливаются так или иначе в пользу банка. Но это отдельная тема, мы о ней поговорим ближе к концу передачи. Вот пока я хотел понять о психологии россиян. Ведь еще одна вещь, о которой, мне кажется, надо сказать, это вот идея статусного потребления. И очень часто потребление выше своей головы. То есть, ну, условно говоря, да, проходишь там плохие хрущевки, там убитые пятиэтажки, около них, так сказать, машины стоят по несколько миллионов. Стоят Porsche, Mercedes, там 5, там 10 миллионов. Да и вообще даже, да, вот в Москве просто, глядя на транспортный поток, я вот сейчас фактически все летние каникулы провел в скандинавских странах и прибалтийских. Насколько там скромны машины? Да даже в Италии может какой-нибудь палаццо быть, да, дорогущая совершенно недвижимость. Около нее хозяин стоит на маленьком фиатике, так сказать, он ездит, еще что-то. Около нее не стоят вот эти вот, так сказать, огромные там мерседесы, внедорожники, ленд-крузеры и так далее. А в России все наоборот. Качество основного как бы актива человека, недвижимости его и прочих вещей, оно очень низкое. Вот, скажем, кредитные машины, там, кредитный отпуск, еще какие-то вещи.
Даже появилась шутка, что раньше по машине было видно, сколько у человека денег, а сейчас сколько он должен. Вот специфика действительно статусного потребления – это наш российский феномен, потому что действительно в большинстве развитых и стран с достаточно высоким уровнем жизни, вот я лучше знаю, допустим, Германию, Австрию, да, вот, там действительно, если визуально посмотреть, то большая часть машин, которые вы увидите, гораздо более скромные, чем машины в Москве, Санкт-Петербурге, да даже просто в городах областных центров. Да. Что вот в центрах вот таких вот городов, как правило, большая часть машин, которые вы увидите на улице, они гораздо крупнее, они дороже стоят, чем в благополучных странах Западной Европы, где уровень доходов населения в разы больше, чем у россиян. Это действительно скорее психологический, чем экономический феномен. И любопытно, но он зафиксирован не только в нашей стране. Вот на заре экономического взлета стран Юго-Восточной Азии, наблюдалось нечто похожее. Но там это довольно быстро прошло. Вот сейчас уже в Южной Корее, в Японии большая часть автомобилей достаточно скромные, как в Европе. Но когда процесс индустриализации, соответственно, эти страны начали активно богатеть, действительно был такой феномен, вот точно так же, как у нас, было очень много дорогих машин. Причем это зафиксировано в исследовании еще 60-х годов, да, и упоминается даже в известной книге Паркинсона «Законы Паркинсона».
Вот интересно, россияне на кого больше похожи? Мы заговорили о Скандинавии, мне мой друг финн рассказывал, чем отличаются финны и шведы. Потому что финны не любят брать кредит. Вот финн, он умрет, но выплатит кредит, так сказать. Не дать кредит, не, так сказать, кредит детям, чтобы не перешел. А шведы, он говорит, абсолютно расслабленные, так сказать. А возьму еще кредит, а один раз живем. Вот. А на детей перейдет кредит, а все равно. И, так сказать, у шведов гораздо более такое веселое отношение к жизни по сравнению с финнами. Ну, естественно, так сказать, на фоне, так сказать, их общего благополучия. И в целом, конечно, Швеция очень благополучная страна, потому что последние 300 лет не воевала. А вот россияне, они что, ближе к шведам?
Я могу сказать, что скорее ближе к финнам все-таки. Очень
да?
часто звучат
выплатить
точно
кредит, сжать зубы и выплатить
же
кредит, да?
А вот даже скорее, чтобы ни на кого это не перешло. Что, опять же, я уже говорила о том, что кредит воспринимается как что-то, да, очень личное, что это как бы мое решение, соответственно, я с ним живу. Да, там я...
Стигма такая, да.
Да, и вот одной из причин, почему люди кредит не берут, они называют то, что они не хотят никого вставить в зависимость в случае, если они не перестанут быть способными его выплачивать или если что-то случится. То есть многих людей это тормозит, вот этот страх. Но, опять же, он страх заключается как раз в том, что ты таким образом не просто кого-то наградишь, да, там, скажем так, вот этим долгом, так еще ты сам будешь все еще в долгу у кого-то, а ты этого пытался избежать, взяв кредит.
Но берут, по-моему, люди легко. По-моему, мне кажется, очень много импульсивных кредитов. Ну... Пришел в магазин, и телевизор там тебе, плазма, понравилось.
Это все-таки...
И вот тут же будочка стоит, мы вам сейчас его выпишем в кредит.
Это все-таки более распространенный сценарий, который был популярен до 2014 года. То есть вот кризисные явления в экономике, явное падение уровня жизни, а у нас уровень жизни, начиная с 2014 года, достаточно устойчиво снижался, с небольшими там коррекциями в пределах статпогрешности. Да. Вот до этого, да, очень много импульсивных кредитов было в эпоху там где-то, наверное, года с 2005 по 2008, когда экономика вот прям бурно на глазах росла. Вот тогда действительно импульсных кредитов было много. Сейчас все-таки как явление это гораздо менее распространено, и сейчас само кредитование сильно расслоилось в социальном плане. То есть есть люди, которые усиленно делают накопления, есть люди, которые берут кредиты, чтобы заплатить проценты по ранее взятым кредитам. И любопытно, Центральный банк внес такую инициативу, вот очень интересно, как это будет реализовано на практике, которая ограничит предельную закредитованность россиян. Сейчас это сделать невозможно просто в силу того, что у нас не ведется централизованный сбор информации об этом, особенно со стороны микрофинансовых организаций.
По гражданам отдельно.
Но есть страны, где и опыт этих стран очень хорошо изучен, вот, допустим, Германия, где есть специальная организация. Полное название очень длинное, по памяти
что,
его не
возьму. Штуфа.
Шуфа,
да.
Вот, я полное, это сокращение, полное название, знаете, как у немцев, там много многокоренных слов,
я не
смогу его воспроизвести. Это, кстати, отдельная коммерческая вполне организация, да, которая хранит данные о кредитах, о выплатах по кредитам, о штрафах.
Беру кредитных историй, да. Собственно.
На самом деле гораздо шире. Эта организация аккумулирует и данные о штрафах, вовремя неуплаченных. Причем любопытно, человек может не подавать данные в эту организацию, если захочет, да. Но если он с этим не согласится, ему не откроют счет в банке, во многих случаях его не возьмут на работу.
Слушай, напоминает вот эту историю, которую мы в каждом эфире сейчас вспоминаем, вот это вот синьцзянского, ну даже китайского рейтинга.
Да, только немножко иначе организованный, в другой культурной среде.
Да.
И в результате вот эта ШУФА – это очень могущественная организация. Да. Коммерческие фирмы, ну, допустим, банк. Вот человек обратился за кредитом, и банк уже интересно, насколько благонадежен. Он платит ШУФе, причем довольно небольшую сумму, там около 20 евро. Да, и ШУФА выдает данные, там, были ли раньше просрочки по кредиту, вовремя ли он оплачивал там, парковку и так далее. В результате вот этот срез данных позволяет очень объективно определить, можно ли доверять этому человеку как заемщику, или лучше от такого клиента отказаться.
Ну, то есть разница в том, что с китайской системой то, что ты добровольно подписываешься.
Ну, квазидобровольно. Да. Реально там нормально жить и работать, не согласившись на обработку своих данных шуфой, ну, очень тяжело, если вы там не какой-нибудь фермер, который никогда из своего родного там места жительства никуда не выезжает, никаких кредитов не берет, работает на земле и все, да. Вот в этом случае, может быть, там не попасть в шуфу может. Интересно, что само наличие шуфы дисциплинирует. То есть даже вот люди говорят, там, смотри, вовремя штраф оплати, а то в шуфу данные пойдут. Все, потом либо кредит не дадут, либо ставка будет выше.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорим сегодня о кредитах, о том, в какой степени россияне научились быть должниками, в какой степени кредит стал социально признанным институтом, насколько комфортно себя чувствуют россияне как заемщики. У нас в гостях сегодня Сергей Хистанов, Полина Врублевская. Об этом же рассуждает психолог Александр Маськов в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Обычный человек, когда хочет взять кредит, руководствуется желанием что-то получить сразу, без промедления. Мы знаем, что в детской психологии там средний дошкольник или старший дошкольник уже поздно, ну, в рамках там начальной группы, ребенок уже должен понимать, что такое очередь, что такое слово «нельзя», что такое слово «потом». Если взрослый человек не может для себя сказать слово «потом», ну, тут вообще большой вопрос про его зрелость, да? Психологическую зрелость, потому что волевые процессы – это, ну, по большому счету, как и любой психический процесс, он может развиваться с течением жизни, а может, если его не развивать, ну, становится слабее. В процессе принятия решения есть ряд этапов. Волевой процесс, он не просто так вот захотелось и получилось. Он сложный, включает борьбу мотивов, принятие решения, оценку результата, коррекцию решения. То есть это такой, если мы его разворачиваем, конечно, искусственно, в жизни он бывает там пару секунд занимает, но в любом случае взрослого человека процесс принятия решения – это процесс. А у ребенка это «хочу». Вот я захотел, я хочу. И в норме человек с возрастом понимает, что хотелки не все реализуются мгновенно. Проблема здесь не только в конкретном человеке, да? Мы видим то, что наша культура современная, наш ритм жизни, да, они не то, что там подталкивают людей, но они, ну, я бы сказал, способствует во многом. Ну, потому что наш темп высок, и некогда ждать. Некогда ждать людей, некогда ждать обстоятельств. Нужно вперед, вперед, быстрее, быстрее, потому что если остановился, то уже отстал. Все-то бегут, а ты отстал. И быть как все, быть в группе, потому что, ну, поодиночке люди не выживают. Нам нужна группа, нужно признание, нужно быть включенным куда-то. Да? И поэтому, я думаю, вот эта гонка с кредитами, понятно, что она во многом социально обусловлено, потому что если взять там слои разные общества, да, то кто-то вам скажет, что это просто абсурд, кто-то вам спросит, а что такое кредит, а кто-то скажет, ну, конечно, у нас вот три у каждого, и мы ждем еще где взять. Взять на себя ответственность за свой кредит не всегда приятно для самооценки, для личности человека, потому что тогда нужно признать, я был неправ в чем-то, или я там, ну, должен потерпеть. Нет, да? Вот эта вот избалованность, по-хорошему, если мы говорим про детей, слабовольность, если мы говорим про взрослых, она может быть причиной во многом.
Психолог Александр Маськов в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Ну, действительно, Александр здесь описывает эту проблему «Черной королевы», да, из «Алисы в стране чудес». Чтобы стоять на месте, надо, так сказать, бежать постоянно. Или надо бежать быстрее, чем все остальные. И вот действительно, про детей, вот, скажем, в группе, там, в классе, там, у ребят есть айфоны, да, у меня нет айфона. Мама, папа, купите мне айфон, и родителям гораздо проще взять кредит на покупку нового айфона, чем объяснить вот то, что сейчас Александр, так сказать, вот эту вот грамотность взросления объяснял. Вот, мне кажется, часто вот в это, вот такая механика.
Ну, трудно сказать. Это, видимо, от установок зависит. Потому что в период, когда я был школьником, айфонов не существовало в принципе, да. Но тогда был другой вожделенный предмет у молодежи – джинсы. Да.
Да.
В нынешней системе это странно звучит, да?
Да.
Вряд ли кто-то может из детей так вот всерьез хотеть джинсы. Но в эпоху позднего СССР джинсы по доступности примерно соответствовали айфону. Люди тоже копили. Вот их было непросто купить, да. И вот вспоминая...
Кстати, да, я думаю, да. По цене, да,
да,
тогда
вот,
ну, это
вот
порядка
масштабах ценности,
150 рублей,
да,
такая хорошая инженерная зарплата инженера.
Нет, ну, средняя советская зарплата была 120 рублей.
120, да.
Она
джинсы
даже
примерно
была,
как средняя зарплата.
Побольше немножко, где-то 150.
Да,
хорошие,
да,
могли даже 180 стоить. И, соответственно, это было вот, ну, серьезный
покупок. И iPhone сейчас тоже, сколько он новый, там, 120, наверное.
Я, кстати, вот забавно, я сам
очень
там, не сторонник iPhone, не знаю цены.
Нет, я тоже не знаю, но, по-моему, да, сейчас же этот новый iPhone, и там, причем, люди в свою очередь покупают еще за столько же.
Но вот очень важно, чтобы у ребенка, у юноши там, в процессе взросления все-таки формировались какие-то взгляды, не пытаться там бежать за толпой, да, а вырабатывать какую-то самостоятельную позицию. Вот есть хорошая притча, да, что вот очень давно человекообразная обезьяна, уже не совсем обезьяна, еще не человек, да, вот сорвала горсть зерна, вот так вот отшелушила ее, посмотрела, а дальше было два пути. Можно было это засунуть в рот, разжевать и проглотить, а можно было взять палку, взрыхлить землю, бросить туда зерно, ждать целый год, но получить гораздо больше зерна. И вот когда обезьяна такое сделала, вот в это мгновение, пожалуй, она и стала человеком. Да. То есть вот отказаться от каких-то материальных благ сейчас,
ну, да,
с мыслью получить какие-то блага там в каком-то будущем, вот это вот достаточно решение, которое требует достаточной подготовки. Да.
Игра и, со временем, да.
Да. И вот сама философская возможность отложить потребление сейчас ради каких-то выгод в будущем, она и отличает разумного человека от неразумного. И вот ребенка, по идее, там, на каких-то примерах, играх тоже надо учить, ну, наверное, даже уже начиная с младшего школьного возраста, понимать, что иногда выгода сейчас оборачивается большими проблемами в будущем. Вот любопытно, что во многих развитых странах система финансового образования, она строится, начиная с младших классов школы. И на каждом этапе ребенка подводят к пониманию, вот что вот какое-то материальное благо что-то стоит, что ради их приобретения родители должны там довольно много трудиться. Сама идея какого-то труда ради получения благ, она прививается на достаточно раннем этапе. У нас же эта система только-только начинает строиться. Вот сейчас и Минфин, и Центральный банк России разрабатывает, причем каждое ведомство, свою программу, в пилотных там школах и регионах это все испытывает. Но у нас эта система только начинает строиться. В развитых странах она существует уже, наверное, ближе к веку. И до тех пор, пока не сменится поколение, пока вот, ну, 80% россиян не получит хотя бы основу финансовой грамотности, к сожалению, какая-то часть, как правило, достаточно недалеких людей, будут попадать в кредитное рабство.
Да. Я бы хотела добавить, что действительно то, что в сюжете было сказано, о том, о чем мы сейчас продолжаем говорить, некому учить подрастающее поколение, как нужно копить деньги или как нужно себя ограничивать, да, там, что все можно позволить, что нет, поскольку нынешние взрослые, они точно так же стараются соответствовать ожиданиям или даже не ожиданиям, а вот как бы стандартам своего окружения. И это вот как раз то, о чем мы говорили выше, да, про автомобили. Что это самое такое, ну, простое средство сказать, что я как вы, я с вами, да, у меня есть те же самые возможности.
Гениальная фраза маркетинговая, которая уже лет 20, наверное, существует. «Ведь я этого достойна».
Именно
«Ведь
так,
я этого достоин».
Да.
Вот эта идея поднятия самооценки и моментальной, так сказать, гратификации, моментального вознаграждения собственного желания, собственной прихоти, она, собственно, лежит в основе потребительской цивилизации. Понимаете, это... Мы об этом тоже поговорим, насколько, так сказать, это выгодно с точки зрения экономики. Но мне кажется, что нынешняя цивилизация, она основана на бесконечном разнообразии потребительских рядов. Да, почему нам нужно иметь, там, я не знаю, там, две машины, два вида машин? Давайте у нас будет там 200 различных автомобилей, из которых мы выбираем один лучше другого. Затем нам три сорта пива. Вот пусть у нас там, сказать, будет там 300 сортов пива, из которых мы будем выбирать. И вот это вот, оно подвигает человека, бесконечное разнообразие потребления, оно подвигает человека потреблять гораздо больше, чем он мог бы.
С одной стороны, разнообразие действительно этому способствует, а с другой стороны, мне кажется, все-таки корень зла не в разнообразии, а в том, что у большой доли российского населения отсутствует, ну, даже основы понимания финансовой грамотности. Потому что объективно большая часть вот этого вот потребительского разнообразия, она не слишком нужна. И в любом случае она не стоит тех переплат, лишений, а может быть и более существенных проблем там, с правоохранительными органами, которые человек часто получает, польстившись на какие-то сиюминутные импульсы. Потребительские свойства большей части вот, предметов, вот, допустим, тех же мобильных телефонов, отличаются слабо. Вот. Вот не настолько радикальные отличия. Вот забавно, но там, верхушка модельного ряда и довольно скромный, там, допустим, нижняя группа модельного ряда, в большей части, может быть, только вот фотокамера чуть отличается, она абсолютно идентична по своим потребительским качествам.
Вы закладываете мину под всю современную потребительскую цивилизацию.
Забавно. У меня один из друзей живет там, в Германии, в пригороде Франкфурта, и вот он меня специально водил посмотреть на дом миллиардера, человек, который владеет крупным пакетом акций BMW. Что меня поразило? Это маленький двухэтажный домик с участком где-то, может быть, 4, может, 5 соток, виноградик такой растет, да, который сам ездит на тройке BMW. Это человек, который владеет значительной долей вот этого концерна. Ну, более того, в развитых культурах, где вот рост материального благосостояния прошел давно, где общество, в общем-то, достаточно зрелое, желание пустить в пыль в глаза людям вот, своим показным потреблением, оно ну, только у маргинальных групп населения и сохранилось. Да. У немцев даже есть такое выражение, что по-настоящему состоятельный человек должен носить свою шубу мехом внутрь.
Да, ну можно даже тоже вспомнить и потертые футболки марка, ну или новые марка Цукерберга, и достаточно скромный дом, в котором они живут, хотя у них, конечно, там собственности, дай Боже, по всему миру накоплено. Но вы знаете, я сейчас хотел бы немножко передвинуть на фокус нашей дискуссии, поговорить, зайти на взглянуть на проблему кредита с другой стороны, со стороны банков. Насколько банки виноваты, в кавычках, или не виноваты, в такой закредитованности российского населения? Потому что ну, даже на себе глядя, вот мой телефон, я практически ежедневно получаю от различных банков постоянные предложения. Сергей Александрович, вам предодобрен кредит на столько-то тысяч. Звонки постоянные. Кредит. Возьмите. Я человек, живший, в общем-то, долгое время в разных западных странах, я такого не получал, вот такого вот потока банковской агрессии. Спускаешься в метро, и уж я же говорю, в малые российские города, где мир говорит, там половина объявлений, две трети объявлений будут, наверное, на столбах.
Самый яркий,
это все,
самый
возьми кредит без документов, 5 минут по паспорту, все это такое, до 200 тысяч рублей по одному документу, полно. То есть человек постоянно бомбардируется предложениями о кредите. Это вот с точки зрения банковской этики, это правильно?
На мой взгляд, многое зависит от модели банка. У нас есть банки с разной специализацией, и это характерное поведение, пожалуй, для одной из групп банков, которые сфокусированы на выдачу таких кредитов. Вот, забавно, но мне не так часто приходится сталкиваться со звонками. Да. Вот, и все банки, которые вот до меня дозвонились, да, они все относят к группе, которая так и называется, розничные банки. То есть банки, которые заточены под выдачу кредитов физическим лицам. На Западе, скорее всего, вы это не видели из-за того, что там вообще сильно зарегулировано право кого-либо вам звонить. Да. То есть если какая-то организация, которой вы не давали согласия там, на то, чтобы она вам звонки совершала, вам позвонит, то вы можете их засудить. Там это побаивается народ, и поэтому редко встречается, но достаточно редко. У нас регулирование этой сферы только в самом начале находится, и поэтому у нас вот этот грех есть. Но, на мой взгляд, это связано с тем, что, с одной стороны, у банков сильно упало кредитование бизнеса, потому что экономика России находится в состоянии, которое научно называется низкие темпы экономического роста, на бытовом уровне это называется застой, большая часть бизнеса кредиты не берет, а активно старые кредиты погашает. Банки столкнулись с профицитом ликвидности, то есть у банков много денег, и отсутствуют объекты, которые можно прокредитовать. И волей-неволей, даже те банки, которые раньше не особенно грешили потреб кредитованием, они вынуждены, чтобы поддержать рентабельность своего бизнеса, предлагать свои кредиты. Но большая часть банков все-таки довольно ответственно проверяет заемщика. Вот с точки зрения банковского бизнеса, ситуация, когда человек взял непосильный кредит, нежелательна. Потому что в России парадокс, и в этом отличие, кстати, нашего законодательства, допустим, от англосаксонского островного законодательства, в том, что там закон в основном защищает хозяина денег, у нас закон в основном защищает заемщика. То есть вот забавно, но если бы наши законы были жестче к тем, кто взял кредит и не отдал, у нас бы были намного ниже проценты по кредитам. Угу. Потому что стоимость кредита состоит из трех компонентов. Это стоимость денег, которая косвенно зависит от ставки рефинансирования. И самое главное, премия за риск.
Рисковая премия, да.
То есть вот забавно, но добросовестные заемщики оплачивают кредиты тех, кто кредит не вернул. Чем жестче наказание за невозврат кредита, тем ниже процент по кредиту. Как это не парадоксально звучит?
Я вот улажу в исследовании, в вашем исследовании прочитал, что вот у многих банков такая стратегия, что вот они считают, что нормально, если половина кредитов им платят, люди по половине кредитов, а вторая половина нормально, за счет оборота обойдемся, перепродадим кредиты коллекторам и, так сказать...
Нельзя сказать, конечно, что это нормально, но это то, на что идет расчет. И как раз здесь, опять же, возвращаясь вот к процентной ставке, да, из чего она стоит. Вообще, та процентная ставка, которую мы имеем, это результат такого взаимного недоверия, что как бы ни банки не доверяют заемщикам, заемщики не доверяют, по сути, банкам, потому что, есть все время ощущение, что с тебя сдирают последние или там...
Она могла бы быть ниже? Разве есть какой-то... Я думал, что это все-таки учетная банка, учетная
это
ставка.
Это сумма трех компонентов.
Ну, понятно, да.
Стоимость денег, премия за риск, и заработок того, кто кредитованием занимается. И основной компонент, который никак не связан со ставкой центрального
премия
банка...
Премия за риск.
Конечно, премия за риск, да. Вот стоит ужесточить и самое главное, заточить правоохранительные органы под работу с неплательщиками, и стоимость кредитов заметно упадет.
Все-таки хотела вот вернуться к, опять же, социологическому взгляду. Да, и если мы все-таки рассматриваем... возвращаясь, я не буду отвечать на вопрос о том, этично это или не этично со стороны банков. Я скорее хочу ответить на вопрос, что с этим делать. Да? То есть если мы все время получаем так много предложений, даже не, в общем-то, не думая о том, нужен нам кредит или нет, получая это предложение раз, два, три, четыре, ты в какой-то момент, может быть, и согласишься, да, в какой-то ситуации. Так вот, что с этим делать? И здесь как раз ответ приходит, опять же, со стороны окружения твоего. То есть, приходится выстраивать некоторую... защиту от вот этого нагнетания,
от постоянного потока
предложений. И эта защита, она может быть создана только благодаря людям, которые вокруг тебя, с которыми ты можешь, опять же, поговорить. А нужен ли мне этот сейчас телефон? А можем ли мы его там как-то купить потом? Ну, даже телефон, это ладно, ерунда, там что-то крупнее.
Ипотеку, да.
Да, ну, ипотека, кстати, она как раз, да, идет под грифом «жить-то где-то нужно», то есть это как бы жилищный вопрос, он очень больной для многих, и тут, как правило, все соглашаются, что лучше взять ипотеку, но иметь место жить, нежели, например, там, снимать жилье или еще как-то.
Ну, это еще такая тоже, по-моему, российская национальная особенность, что люди очень стремятся иметь собственное жилье, и в идеале родители должны обеспечить жилье своим детям.
Да, чтобы все жили.
Я мало где в мире с этим сталкивался. Есть целые нации, которые живут в съемном жилье и не страдают по этому поводу.
Большая часть европейских стран, наверное, процентов 60 населения живет в съемном жилье, и это считается предпочтительной моделью. Дело в том, что в большинстве развитых стран человек, как правило, с периодичностью 3-5-7 лет меняет работу, а иногда и место жительства. Да. И одна из причин достаточно высокой бедности в российских регионах как раз заключается в том, что люди, которые, в принципе, в другом месте могли бы заработать больше, не решаются переехать
привязаны
в другой город.
Привязаны к домам.
И привязаны в том числе владением недвижимостью.
Да, недвижимость.
Поэтому это тоже вот та ментальная категория, которая мешает стать более людьми с более высоким достатком.
Принимать какие-то рациональные решения. Не
знаю. Подытоживая эту часть нашего разговора, скажу, что действительно я для себя понимаю, что большая часть проблем заключается в недоверии. Да? Человек не проговаривает оспаривает проблемы своей закредитованности или вообще необходимость взять кредит с ближайшим окружением. И в результате, как говорит Сергей, это недоверие выражается в высокой рисковой премии и, соответственно, в более высокой ставке за кредит, которую мы все платим. И снова добрый день, добрый вечер. Обсуждаем сегодня проблему кредита, закредитованности российского населения и психологического комфорта россиян в жизни с кредитом, жизнь в взаймы, жизнь в долг, как называется исследование, которое проводила вот здесь у нас Полина Врублевская из Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Проводилось вот это исследование о закредитованности россиян. Второй наш гость Сергей Хистанов, меня зовут Сергей Медведев. И о кредитах в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой рассуждает Александр Геннеберг, заемщик.
Брал я кредит на то, чтобы открыть небольшой бизнес, предприятие. Вот. Кредит небольшой был, 400 тысяч рублей. Брал я просто потребительский кредит. То есть понятно, что банк бы не дал мне, если бы я сказал на что. Ну и, соответственно, не каждый банк, естественно, мне согласился такой кредит выдать. И несколько банков я обошел. Где-то мне предложили условия совсем ужасные. Там прям в договоре было написано, что там, не помню точно, но около 50% годовых получалась какая-то дикая вообще сумма. Вот. Ну, в одном банке потом мне кредит дали наличными, соответственно. Ну и я планировал выплачивать как по графику на 4 или 5 лет там был кредит. Вот. И, соответственно, около полутора лет я его исправно платил, потом начались проблемы, ну и, собственно, встал такой выбор. Либо мне заплатить зарплату сотрудникам, либо заплатить за кредит. Вот. Потом там, либо заплатить за аренду, либо заплатить за кредит. Ну, в общем, так получалось, что несколько, наверное, около полугода я его и не платил. Что-то я пытался выплачивать иногда, но редко получалось. Единственная проблема с этим, которая была связана, ну, вот у меня что, нельзя выехать за границу. Вот, потому что у приставов есть исполнительный лист, который не позволяет мне выехать. В остальном никаких сложностей это для меня не повлекло. Если бы было имущество какое-то, там, квартира, машина, тогда бы да, тогда бы могли это арестовать, но имущества у меня не было. Сам кредит я брал, получается, в 2012 году, уже прошло 6 лет, и вот мне недавно, месяца два назад, позвонило коллекторское агентство, которое перекупило мой долг. Сейчас он на этот момент он составлял, ну, когда мы с банком договорились, в общем, тот долг, который они перекупили, около 200 тысяч. Конечно, они пытались там надавить, там, чтобы я сразу там нашел, что-то выплатил. Вот. Но я занял в общении с ними такую стратегию. Ну, во-первых, когда я понял, что это коллекторы, я сразу включаю диктофон на телефоне, чтобы сохранилось все, что они мне говорят. Вот. Во-вторых, никак не реагировал на их угрозы, говорил им спокойно, говорил им, ну, ладно, может быть, заплачу. Ну, как бы не обострял конфликт, понятно. Просто они мне говорили, вот там к вам выедут. Я говорю, ну куда же вы выедете? Вы же не знаете, где я нахожусь. Что вы можете у меня арестовать? У меня ничего нет. Вот. Давайте договоримся, что вы можете предложить. Ну и они предложили вот это вот. Типа вот они половину мне прощают. Составили график на 8 или 9 месяцев. Вот. И сейчас я потихонечку им выплачиваю. То есть уже не всю сумму, а часть только. Брать кредит, на мой взгляд, стоит, если нужны для чего-то деньги. Вот сейчас. Конечно, если есть возможность занять у кого-то, там, у друзей, там, у родственников, наверное, лучше у них занять. Но тогда надо будет точно отдавать. Вот. С банком здесь проще. Здесь можно договориться, и не очень стыдно будет. Вот. Просто, если нужно какую-то задачу решить сейчас, нужны ресурсы, это хороший источник этого ресурса. Вот. Понятно, что есть разные последствия. У всего есть последствия.
Александр Геннеберг, заемщик, которому не стыдно, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Но вот, знаете, психологически, я думаю, а есть такой момент, что предприниматели сами по себе гораздо легче относятся к кредиту, чем потребители? Как бы у него бизнес, у банка бизнес, у меня бизнес, ворон ворону глаз не выклюет.
Есть такие примеры из нашего исследования, когда предприниматели вот именно рассуждают, что дело не в том, что я, например, там, да, не могу платить, а в том, что у меня было рискованное предприятие. Ну, как бы, соответственно, что-то пошло не так. Это риск, который был, в общем-то, заложен мною там, и, в общем, нету ничего страшного. И, то есть, вот как бы, опять же, не стыдно. Да, то есть, как бы, да, я прогорел, но я ничего не должен поэтому.
Ну да.
Ну, принципиально ситуация, когда кредит берется на предприятие, то есть на юридическое лицо, с точки зрения правовых последствий, он существенно отличается от кредита, который берется на физическое лицо. Угу. Опять-таки, наш закон в настоящее время гораздо в меньшей степени защищает владельца денег, чем заемщика, поэтому вот подобные сюжеты возможны. Но у развития законодательства тоже есть своя тенденция. Поэтому если посмотреть то, как вот развивается наше законодательство, то не исключено, что в обозримом будущем меры, которые закон будет принимать к тем людям, которые не выплатили кредит, заметно ужесточатся. Потому что есть страны, где вот, ну, исторически во многих странах существовал такой институт, как долговые тюрьмы. Кстати говоря, из известных писателей тот же Бальзак немало посидел в долговых тюрьмах и даже написал какое-то произведение в тюрьме. Да. И не исключено, что вот так легко избавиться от кредита, как вот получилось героя сюжета, в ближайшее время уже не получится. Но законодатель подумал и для тех, кто неумышленно, о тех, кто неумышленно попал вот в долговую кабалу, в частности, уже... наверное, несколько лет работает закон о личном банкротстве. Угу. Там не все так просто. Для того, чтобы законным образом банкротиться, тоже нужно определенные знания, умения, там, даже некоторые затраты. Но это позволяет человеку, который вот добросовестно, будучи добросовестным, попал в долговую кабалу, списать с себя вот накопленный долг законным образом. Да, угу. Да, там около 5 лет придется прожить немножко с ущербным статусом из-за этого, да. Но после этого можно будет начать жизнь, в общем-то, с чистого листа.
А кредит вообще, он хорош для экономики? Он двигает экономику? Это прибавка ВВП?
Все зависит от того, на что этот кредит берется. Если этот кредит берется на производственные цели и тщательно просчитывается, то да, это в определенных условиях, особенно если экономика в целом при этом растет, это большое благо.
А потребительский?
Потребительский кредит почти всегда зло. То есть вот потребитель выиграл бы, если бы вместо взятия потребительского кредита банально копил.
Вы прям подрываете мои представления о современной экономике, потому что которая, полагал, стоит на потреблении, откуда берется вся эта идея нулевого кредита, вертолетных денег и так далее, раздачи базового безусловного дохода. Накачайте население.
Вы путаете
накачайте население деньгами, и они будут потреблять.
Нет.
Лишь бы человек купил товар и услугу. Разве нет?
То, что вы говорите, это только часть сложной картины мира. То есть вы вырываете из картины один кусочек, и вам кажется, что его развитие способно это. Это как, вы знаете, вот известный барон Мюнхгаузен, который рассказывал о том, что он сам себя за волосы вытащил из болота. Вот. Может быть, иногда тащить себя за волосы и помогает, но вот из болота таким образом точно не выбраться. Кредит – это временный механизм, который иногда приносит пользу экономике. В частности, кредит помогает в случае, если общая тенденция экономического движения экономики – это рост, вот тогда кредит ускоряет. Да. А вот попытки кредитовать падающую экономику или потребителей с падающими доходами, как сейчас с гражданами происходит, это только усугубляет проблему. В результате на некоторое время потребление растет, а дальше следует долговой кризис. Вот, хорошо, если до тех пор, пока там процент плохих кредитов в банках не слишком большой, ну, такая условная безопасная граница, это, наверное, в районе 8%. Да. Это терпимо, а дальше мы можем получить банковский кризис, банкротство банков, потерю денег в банках со стороны, там, ну, у населения есть страхование вкладов, у предприятий этого нету и так далее. И в результате мы за краткосрочное там, ускорение роста на каком-то промежутке времени получим долгосрочные проблемы.
Ну, то есть вопрос все-таки основной, наверное, стоим, растет экономика или не растет? В условиях растущей экономики, видимо...
И даже в условиях растущей экономики потреб кредит – это чаще зло, чем благо. Да. Для производственных целей, да, там это применяется, но там, извините, несколько иначе анализируется, иначе, и там и процент невыплат кредита радикально меньше, чем в потребкредитовании.
У меня вопрос относительно, скажем, той коллизии, с которой мы все сталкивались, особенно в прошлый кризис, резкие скачки валютного курса. Вот валютная ипотека, например. Все помнят, как это люди себя приковывали к батареям отопления в банках и так далее. Вот как люди относятся вообще к тем, кто взял, попал вот в эту вот страшную ситуацию с валютной ипотекой? Это ваша проблема, нечего было брать валютный кредит? Или что это проблема всех нас, это проблема общества, и банк такая же часть, и банк должен нести на себе часть ответственности?
Как мне кажется, довольно многие люди приняли сторону заемщиков в данной истории конкретно. Но так, чтобы я могла привести какие-то оценки, цифры, это здесь вряд ли.
Потому что мне кажется, что здесь две стороны этой истории есть. Потому что все так смотрят, конечно, легко сказать, ну, сами виноваты. Вот, взяли кредит в долларах. Но, с другой стороны, может быть, виноват и банк, который, так сказать, недостаточно проинформировал людей о тех рисках, на которые они идут.
Это совершенная фантастика, да. Если вы почитаете кредитный договор, да, и, поверьте, его составляли грамотные юристы, да, трудно себе представить банк, чтобы там не было грамотных юристов для составления кредитного договора. Там, естественно, предупреждено обо всем, что только можно. Вот. Представьте ситуацию. Вот вы положили в банк валютный вклад. Вот я сам валютный вкладчик, да, вот у меня есть валютный вклад. Да. Вот. Валюта выросла, вы пришли получать деньги, а банк говорит, ты знаешь, говорит, ну вот так получилось. Вот там вот сильно выросла валюта, и получается, что ты типа несправедливо заработал. Давайте я не буду тебе его отдавать, да? Или отдам рублями там по какому-нибудь там курсу, который был тогда. Как вот представьте, что вы валютный вкладчик, как вы на это отреагируете? Да там такое будет, что да, мало не покажется. Поэтому важно понимать, что банк – это не организация, у которой с неба падают деньги. Банк берет деньги в виде вкладов у граждан и юридических лиц и выдает их в виде кредитов. Банк живет за счет разницы между ставкой по депозитам и ставкой по кредитам. У него с неба деньги не падают. Вот почему-то на бытовом уровне такое впечатление, что у многих потребителей такая мысль, что вот банк, не знаю, это какая-то организация, у которого с неба упали деньги, он на этом наживается. Вовсе нет. И посмотрите всегда, вот когда вы анализируете эту проблему, а вы посмотрите с другой стороны. Вот вы валютный вкладчик, да. Вот, вы разместили в банке вклад. Валюта выросла, да. Вы заработали, да. Вы пришли за своим вкладом, а вам отвечают вот примерно так, как валютный ипотечник банку, да. Вот. Ну, хорошо, давайте устроим там встречу валютных ипотечников с валютными вкладчиками, да. Будет очень интересно, да. И попробуем попросить валютных ипотечников объяснить валютным вкладчикам, почему им должны меньше заплатить.
Да? Но здесь философская проблема, да.
Поэтому я считаю, что каждому по делам его.
Ну, да, но все равно существует государство как регулятор, которое так или иначе вмешивается в законы чистого рынка.
Отлично, у нас для этого
рынка.
Есть Росгвардия, там, судебные приставы, суды и прочие институты.
Вещи, да.
Ну, понятно. Слушайте, ну, здесь все-таки мне кажется, что вопрос не настолько механистичен, но я не знаю, в конце концов, даже тот же там Карл Полани говорил, что кредит это общественные деньги, это общественное достояние, что земля, человек и деньги это общественное благо.
Никто не спорит, просто это общественное благо сложным образом внутри общества перераспределяется. И мне совершенно непонятно, почему кто-то, кто принял, долго доказывал свою состоятельность, добросовестность, справки собирал, вдруг потом говорит, что я теперь передумал. Поэтому каждому по делам его. И если человек попал в такую ситуацию, ну максимум, на что он может рассчитывать, это на применение, в общем-то, тех социальных норм, которые в законе прописаны. То есть выселить его могут там в барак, но на территории данного населенного пункта. Благо, у нас сейчас Москву сильно расширили. Вот в Новой Москве, там в дальнем конце, можно совсем недорогие бараки найти. Да, да, там 9 квадратных метров на человека должно быть и так далее. Но важно понимать, что если мы будем вот такую проблему вот такого рода заемщиков, валютных ипотечников, переносить на банки, то мы увидим сильный рост процентов по ипотечным кредитам. Чудес не бывает.
Понятно.
Вот ничто с неба в этой жизни не падает. Если в одном месте
прибыло,
кто-то прибыло, то в другом месте должно убыть. Да. И поэтому любые попытки смягчить положение валютных ипотечников обернется тем, что добросовестные ипотечники, которых большинство подавляющее, будут платить еще дороже. Понравится ли им это? Большой вопрос.
Ну что ж, спасибо за этот разговор и с психологической, и социологической, и, может, даже с философской, и моральной точки зрения об этом поговорили. У нас в гостях были экономист Сергей Хистанов, Полина Врублевская, социолог, Свет Тихоновский, Православный гуманитарный университет. Меня зовут Сергей Медведев. И помните, кредитуйтесь с умом, берешь чужие деньги, отдаешь свои.
Германии очень идеологизированный стал язык, и частично, я считаю, это надругательство даже над языком, что происходит.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Родной язык» немецкий журналист-международник Борис Райт-Шустер говорит о родном немецком, любимом русском и о влиянии политики на родной язык.
Это как Орвель говорит, чем больше ложь, чем больше ненависти к тем, которые ее как бы говорят правду. Поэтому я знаю, если я говорю о войне в Украине, если я говорю о вторжении в Украине, если я говорю о том, что это русская агрессия, я просто до очень многих людей уже не могу достучаться, потому что их сразу жалюзи закрываются, говорят, это радикал, и тут очень хорошо надо взвешивать.
Слушайте разговор с немецким журналистом Борисом Райт-Шустером в пятницу в 10 вечера.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.